глава 5. Пятая заповедь. Пятая заповедь гласит: «Не кради». В данном случае имеется в виду как скрытая, так и явная кража, в том числе незаконная ростовщество и доходы, полученные обманным путем или тайно. Такие приобретения часто имеют распорядители чужих богатств, купцы или судьи, которые выносят приговор за деньги и тем самым торгуют правосудием. Все это и многие другие подобные деяния – суть кражи, и их следует отвергнуть как грехи против Господа, так как они противны божественным законам, которые содержатся в Писании, и всеобщему закону всех религий мира. Ибо 10 заповедей – суть всеобщее правило, данное для того, чтобы люди могли жить в согласии со своей верой, поскольку благодаря жизни в согласии с верой человек соединяется с небом, тогда как в согласии с общественными и нравственными законами соединяет человека только с миром, а не с небесами. А быть приобщенным к миру, а не к небу, значит быть приобщенным к аду. Человек сотворен так, что является собой образ неба и образ мира, ибо он есть микрокосмос. От родителей он рождается как образ мира, но он рождается вновь в образ небесный. Родиться вновь означает возродиться, и возрождается человек Господом с помощью истин Писания и жизни, им соответствующей. Человек есть образ мира по своему природному уму и образ неба по своему духовному разуму. Природный ум, который есть мир, находится внизу, а духовный разум, который есть небо, вверху. Природный ум полон всякого рода дурных помыслов, таких как кражи, прелюбодеяния, убийства, лжесвидетельства и даже богохульства. В естественном уме гнездится удовольствие от помышлений, желаний и осуществления этого зла. Все эти помыслы унаследованы человеком от его родителей, ибо человек рождается и вырастает в подобном состоянии ума и удерживается от дурных поступков только узами гражданских законов и нравственной жизни. Кто не способен видеть, что Господь не может войти в такого человека и научить и направить его до тех пор, пока это зло не будет устранено в нем? Ибо дурные помыслы подавляют, отталкивают, извращают истинные блага небес, которые нисходят на нас сверху. Ибо зло идет от ада, а благо от неба, и все, что принадлежит аду, дышит ненавистью по отношению ко всему небесному. Итак, прежде чем Господь может войти в человека и превратить его в образ неба, зло, наполняющее природный ум, должно быть устранено. А поскольку зло должно быть устранено, прежде чем Господь сможет наставить человека, становится ясным, почему в 8 заповедях из 10 указаны дурные деяния, от которых следует отказаться, а не добрые дела, которые необходимо делать. Добро не существует наравне со злом или до того, как зло устранено, ибо до тех пор небо не может быть доступным человеку. Человек подобен темному морю, воды которого должны быть отведены с обеих сторон, прежде чем Господь, явившись в огненном облаке, откроет путь сынам Израиля. Темное море означает ад, фараон и египтяне, природного человека, а сыны Израиля – духовного человека. Общение с небом невозможно, пока природный ум заполнен злом и ложью, которые подобны темному облаку между солнцем и глазом, или стене между небесным светом и огоньком свечи в комнате. Ибо пока человек пребывает в свете только природного ума, он подобен тому, кто заперт в комнате и живет при свете свечи. Но как только он устраняет все зло и ложь своего ума, он подобен тому, кто через окно увидел мир в сиянии небес. Ибо как только зло устранено, в человеке открывается духовный разум, и этот разум является собой образ неба. Через этот разум Господь входит в человека и дает ему способность видеть вещи в свете небес, благодаря чему он преображает природного человека и в конце концов вводит его в новую жизнь. Господь совершает это посредством духовной любви, которая есть любовь к истине и к благу. Тогда человек пребывает между двух видов любви. Любви ко злу и любви ко благу. И по мере того, как любовь ко злу убывает в нем, любовь ко благу растет. Любовь же ко злу убывает исключительно благодаря жизни в согласии с 10 заповедями, то есть отречению от зла, как исчадия ада. Одним словом, пока человек не отрекается от зла, как от греха, его духовный разум закрыт. Но как только он отрекается от зла, его духовный разум раскрывается, и вместе с тем ему открываются небеса. Тогда человек начинает видеть в новом свете все относящееся к церкви, к небу, вечной жизни. Хотя пока человек живет в этом мире, различие между его прежним и новым видением едва заметно. Ибо, находясь в этом мире, человек мыслит природно даже о духовных вещах. Однако в духовном мире духовные предметы становятся явными. Поскольку человек отвращается от зла, как от греха, на него нисходит благо от Господа. Это благо, нисходящее на него, есть приверженность к знанию и пониманию истины и желание творить благо. Но человек не может отвращаться от зла сам по себе, ибо сам пребывает во зле от рождения, то есть по своей природе. Зло не может само отвергнуть себя, ибо это было бы подобно отвержению человеком своей собственной природы, что невозможно. Следовательно, сам Господь, который есть божественное благо и божественная истина, побуждает человека отвратиться от зла. Тем не менее, человек должен отвергнуть зло как бы сам по себе, ибо то, что человек делает сам по себе, становится его собственным достоянием. Тогда как то, что он не делает как бы от самого себя, не становится его достоянием. Что нисходит на человека от Господа, должно быть принято человеком, и оно не может быть принято, если человек не делает это сознательно, то есть как бы сам по себе. Это соответствие между Господом и человеком есть необходимое условие преображения. Вот почему человечеству даны 10 заповедей. И в них заповедано, что человек не должен поклоняться другим богам, поминать в суе имя Божье, красть, прелюбодействовать, убивать, завладевать чужим домом, женой, слугами и тому подобным, и что он должен воздерживаться от этих поступков, поскольку считает их грехами против Господа, а сами по себе исчадием ада. В такой мере, в какой человек отвергает это зло как грех, в него входит благо и истина от Господа. И эта любовь, в свою очередь, побуждает его отвращаться от зла, как от греха. И по мере того, как любовь к истине и благу изгоняет это зло из человеческого сердца, человек отвергает их не от себя, но от Господа. Если человек воздерживается от зла только из страха перед адским наказанием, оно уходит, но и на его месте не воцаряется благо. Ибо едва пропадает страх, зло возвращается. Только человеку дано мыслить о добре и зле как бы от себя, то есть, что благо следует любить и творить, поскольку оно божественно и вечно. А зло не следует творить, поскольку оно принадлежит дьяволу и тоже вечно. Животное может делать доброе и воздерживаться от зла не само по себе, а вследствие инстинкта, привычки или страха. Следовательно, тот, кто полагает, что человек отвергает зло и стремится к благу не сам по себе, а от неуловимого наития или вмешательства Господа, придерживается той точки зрения, что человек подобен животному, не имеющему ни мысли, ни восприятия, ни устремления к истине и благу. То, что это так, стало известно не благодаря многочисленным видениям духовного мира. Каждый человек после смерти приготавливается там либо к небесам, либо к аду. В том, кому суждено быть на небе, удаляется все злое, а в том, кому суждено быть в аду, удаляется все благое. И все эти перемены совершаются как бы самим человеком. Подобным же образом те, кто творит злодеяния, принуждаются наказаниями, как бы по своей собственной воле отрекаются от них. Но если они сами не желают делать этого, наказания не будут иметь результата. Отсюда следует, что те, кто ожидает наития от Господа или его благотворного вмешательства со сложенными руками, продолжают пребывать в состоянии прельщения злом. Отвергнуть зло как грех значит отринуть адские общества, соответствующие ему. И человек не может отринуть их до тех пор, пока сам не отвернется от них с отвращением, пока не полюбит благо и вследствие этой любви не прекратит желать зла. Ибо человек должен либо желать зла, добра, либо зла. И насколько он желает добра, настолько не желает зла. И ему даровано творить добро в той мере, в какой он следует предписаниям 10 заповедей, как своей религии, и живет в соответствии с ними. Поскольку человек должен как бы по своей собственной воле отвергнуть зло как грех, 10 заповедей были начертаны Господом на двух скрижалях, и они названы договором. И соблюдение заповедей подобно исполнению договора между двумя сторонами, а именно, одна сторона предлагает, другая соглашается. При отсутствии согласия нет и договора. Принять же договор в данном случае означает мыслить, желать и действовать как бы по собственной воле. Но отвержение через человеком зла как греха, его желание творить добро как бы по собственной воле, совершается не им самим, но Господом. Сие совершается Господом из воздаяния и последующего единения. Ибо божественная любовь Господа такова, что она желает, чтобы принадлежащее ей принадлежало также и человеку. А поскольку любовь, будучи жертвенной, не может принадлежать человеку, она предстает как бы принадлежащей человеку. Таким образом достигается единение Господа и человека. То есть человек пребывает в Господе, а Господь в человеке согласно словам Господа в Евангелии от Иоанна. То, что человек делает как бы от себя, он делает по собственной воле, желанию и вообще, и следовательно, сообразно своей жизни. Не будь всего этого у человека, как собственного достояния, не могло бы быть ни договора, ни единения с Господом, и невозможно было бы полагать, что дурные поступки наказываются пребыванием в аду, а добрые деяния награждаются небесным блаженством. Тот, кто отвергает кражу, исходя из общего смысла этого понятия, и даже тот, кто отвергает ее по нерелигиозной причине, и ради вечной жизни не очищается от этого греха. Небо открывается только тому, кто отрицает кражу по соображениям веры. Ибо Господь устраняет грехи в человеке посредством небес, и посредством небес он побеждает ад. Например, найдется немало управляющих имениями, купцов, судей, всевозможных чиновников и работников людей, которые воздерживаются от краж, то есть от незаконных способов получения дохода, исключительно ради сохранения своей репутации, чести и, следовательно, богатства. Другими словами, одни отвергают кражу, исходя из единственных, из внешних, а не религиозных запретов. Но в душе они подвержены соблазну кражи или грабежа, и эта подверженность прорывается наружу, когда исчезают внешние ограничения, как случается после смерти. Их порядочность и благочестие не больше, чем маска или уловка. Но по мере того, как различные виды кражи изгоняются из человеческого сердца, на их месте воцаряются противоположные им виды блага. И эти последние имеют отношение ко всему, что является искренним, праведным, справедливым. В конце концов, человек начинает любить искренность, праведность и справедливость только за то, что они таковы. Он начинает их любить потому, что они от Господа, и в них пребывает любовь Господа. Ибо любить Господа – это не то, что любить человека. Речь идет о том, чтобы любить все, что исходит от Господа. Ибо это есть Господь в человеке. Таким образом, речь идет о том, чтобы любить искренность, праведность, справедливость как таковые. А поскольку все это суть Господь, то в той мере, в какой человек любит это и поступает в соответствии с этим, Господь устраняет неискренность, несправедливость помыслов и желаний, и с течением времени это вызывает все меньше сопротивления и борьбу. Так человек начинает мыслить по совести и действовать целомудренно, но не сам по себе, но как бы сам собою. Ибо хотя и кажется, что он мыслит и действует как по собственной воле, все же он поступает не сам по себе, но благодаря Господу. Когда человек начинает отвергать зло, потому что оно и есть грех, все, что он делает, становится благом и может быть названо благодеянием. Мерой же последнего является совершенство его применения. Ибо то, что делает человек до того, как отвергает зло как грех, делается им самостоятельно и представляет собой его самость, которая принадлежит миру и есть не что иное, как зло, и делается ради мира. Но что делает человек после того, как отвергнет зло как грех, делается от Господа. И поскольку в этом присутствует Господь, а небо присутствует в нем, это и есть благодеяние. Различие между тем, что человек делает самостоятельно, и тем, что в человеке делает Господь, незаметно со стороны, но совершенно очевидно для ангелов. Дела, совершаемые человеком, подобны гробам поваленным, которые внутри полны костей мертвецов, или чашам с виду чистыми, но содержащими в себе всевозможные нечистоты или плоды, снаружи прекрасными, а внутри сгнившими, или орехом, изъеденным внутри червями, тогда как скорлупа их остается нетронутой, или, наконец, омерзительной блудницы с миловидным лицом. Таковы добрые дела, творимые человеком, ибо какими бы добрыми ни казались они извне, внутри они полны всевозможных нечистот, поскольку внутренность их принадлежит аду, а внешняя сторона – небесам. Но как только человек отвращается от зла, как от греха, его деяния становятся благими не только внешние, но и внутренние, и чем глубже мы заглядываем, тем больше благими они предстают. Они подобны плодам, содержащим в себе здоровые семена, из которых вырастают новые деревья, образуя целый сад. Ибо все, пребывающие в природном человеке, подобно зарождышам, из которых можно выйти великое множество летучих существ, способных заполнить все небо. Одним словом, когда человек отрицает зло как грех, все его дела становятся живыми, тогда как то, что он делал прежде, является мертвым, ибо то, что от Господа, имеет жизнь, а что от человека мертво. Уже было сказано, что в той мере, в какой человек отвергает зло как грех, он творит добро, ибо он делает все в Господе, и дела его более или менее благи в зависимости от способа применения блага. Ибо добрые дела не могут не быть полезными. Лучшими среди них те, которые делаются ради пользы церкви, за ними идут те, которые ради пользы Отечества и так далее. Благостание свершений человека возрастает в согласии, в соответствии с его приверженностью к истине, ибо человек, отрицающий зло как грех, желает знать истину, поскольку истина научает пользе и качеству его блага. Вот почему благо любит истину, а истина любит благо. И они стремятся к единению. Чем больше человек познает истину из любви к ней, тем мудрее и полнее творимо им благо, поскольку он знает, как рассчитать пользу и делать ее по справедливости. И с тем большей полнотой, что все истины присутствуют в приносимом нами пользе, создавая духовную сферу, которая порождает любовь к истине. Возьмите для примера судей. Те из них, кто вершит суд ради выгод, приносимым приговором, а не ради пользы Отечества, суть воры, и приговоры их суть воровство. Тоже относится к приговорам, выносимым в зависимости от отношения дружбы или личной милости, ибо дружба и личная милость – это разновидность выгод и прибытков. Когда такие отношения становятся целью, а приговор – средством, все дела становятся злом, превращаясь в то, что в Писании зовется неисполнением справедливости и угнетением бедных, нуждающихся, вдов, сирот и невинных. И когда поступают справедливо, но делают это ради выгоды, то даже если желают добра, для них в нем нет блага, ибо для них справедливость, которая божественна, является не более, чем средством, а выгода – целью. Как следствие, после смерти такие судьи продолжают любить несправедливость и приговариваются к аду, как воры. Я говорю это на основании того, что видел сам. Такова судьба тех, кто не отвергает зло по той причине, что это грех, но воздерживается от него лишь вследствие страха перед карой гражданского закона или потерей репутации, должности, состояния и, следовательно, различных выгод. Иная судьба у тех, кто отвергает зло как грех, противный Богу и божественным законам. Таковы почитают превыше всего справедливость и преклоняются перед ее божественностью. В справедливости они как бы воочию зрят Бога, ибо всякая справедливость, всякая истина и благо от Бога. И они всегда сочетают справедливость с равенством, зная, что справедливость не может существовать без равенства, а равенство без справедливости. Поскольку такие люди служат справедливости, их суждение заключает в себе благо, но в каждом случае большее или меньшее в зависимости от соображений дружбы, милости и выгоды. Также им свойственна разная степень любви к справедливости в отношениях с соотечественником. Такие судьи имеют жизнь вечную в соответствии с их заслугами, ибо их судят так, как они судили сами. Возьмите для примера управляющих чужим имуществом. Эти люди с помощью уловок лишают своих королей, свою страну или своих господ их имущества. У них не может быть веры и тем самым совести, ибо они презирают божественный закон, запрещающий кражу. И хотя они ходят в церковь, слушают проповеди, причащаются, читают утренние и вечерние молитвы и благочестиво рассуждают о Писании, ничто не сходит на них с небес во время богослужения или благочестивых бесед, ибо их внутренний мир заполнен воровством, грабежами, разбоями и несправедливостью. И до тех пор, пока они таковы внутри, путь с небес в них закрыт. Как следствие, все, что они делают, есть зло. Но управляющие имуществом, которое отвергает незаконные доходы, вследствие того, что те противны божественному закону, имеют веру и тем самым совесть, и все, что они делают, есть благо, ибо они поступают искренне во имя искренности, и в сердце своем радуются всякий раз, когда избегают обмана. А после смерти ангелы встречают их как братьев, и они получают в изобилии небесное блаженство. Возьмите теперь для примера купцов. Все их дела суть зло до тех пор, пока они не отвергают грех против Бога, незаконные барыши и бесчестное ростовчество, а также обман, хитрость, ибо такие дела происходят не от Бога, а только от самого человека. И чем искуснее они в своих уловках, тем больше зла в их деяниях. И чем искуснее они скрывают свою природу в своих поступках под ополочкой справедливости, честности, благочестия, тем еще больше зла сокрыто в их деяниях. И чем больше удовольствия получает купец от своего обмана, тем в большей мере содеянное им причастно аду. Это становится очевидным после его смерти, когда человек начинает действовать по внутренней, а не по внешней наклонности и любви, ибо тогда он не способен помыслить ни о чем, кроме притеснений и воровства, и удаляется от людей честных искренне в леса или пустыни, где предается придумыванию разных уловок. Одним словом, все подобные купцы становятся разбойниками. Иначе происходит с купцами, которые отвергают всевозможное воровство как грех, особенно то, которое совершается тайно. Все деяния таких людей благи, ибо они исходят от Господа, так как осуществление их свободно от выше упомянутого зла. Таким людям богатство не причиняет вреда, ибо для них богатство есть средство для достижения пользы. Торговля для них есть средство служения соотечественникам и государству, и благодаря своему богатству они достигают той пользы, которой ведет их приверженность к благу. Из сказанного выше можно видеть, какой смысл имеет в Писании понятие благих дел, а именно, это благодеяние, совершаемое человеком, когда он отрицается, как отрицается от зла, как от греха. Ибо все, что совершает человек в этом состоянии, совершается им как бы по собственной воле, поскольку делается Господом, а все, что делает Господь, есть благо, и зовется благом жизни, благом милосердия, и благими делами, каковы, к примеру, решения судьи, пекущегося единственного справедливости и любящего ее, как нечто божественное. Так он заботится о благе своей страны, водворяя в нее царство справедливости и добра, как на небесах. И так он заботится о благополучии всех невинных граждан и защищает их от притеснения злодеев. Все это является благодеянием. Таковы же все услуги управляющих и деятельность купцов, когда они отвергают злодеяния как грех против божественных законов. Когда человек отвращается от зла, как от греха, он ежедневно познает, что такое благодеяние, и в нем растет приверженность к совершению блага, равно как и приверженность к истине ради нее самой. Ибо в той мере, в какой он знает истину, он может мудро устроить свою деятельность, так что дела его могут быть воистину благими. Воздерживайтесь таким образом от того, чтобы спрашивать себя, каковы те благие дела, которые я должен сделать, и какое благодеяние должен я совершить, чтобы заслужить вечную жизнь? Воздерживайтесь от зла, как от греха, и уповайте на Господа, и Господь направит вас, и Господь наставит и направит вас.